после ужина.
Всем привет! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и главная тема этого часа – хоккей. В континентальной лиге началось самое интересное, стартовали матчи плей-офф. 16 лучших команд КХЛ разбились на пары и выясняют, кто сильнее. Но прямо сейчас мы говорим о том, какие расклады на Западе и на Востоке, о том, дойдет ли СКА до финала Западной конференции, о том, что может произойти в противостоянии СКА и московского «Спартака». Говорят редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалко и бывший хоккеист СКА Василий Каменев.
Василий Вадимович, ну, какой расклад, на ваш взгляд, в этом противостоянии? В регулярном чемпионате СКА выиграл все 4 матча.
Ну, «Спартак» в этом году явно прогрессирует, показывает интересную игру. Я бы сказал, даже такую чисто спартаковскую. Это комбинационная, красивая игра. Но все-таки у армейцев побольше мастеров, побольше опыта плей-оффа. Поэтому, естественно, ставки, я думаю, вот все так говорят, ну, максимум 4-1.
У СКА в этом сезоне несколько раз попадал в такие серии, когда проигрывал несколько матчей на коротком отрезке, не забивал. Вот, на ваш взгляд, решили эту проблему?
Ну, не забивали, да, просто это попадало, видимо, на спад, потому что мы помним эти две игры подряд. Ну, вот это, видимо, вот пришлось именно вот на физическую усталость, спад команды. Или, может, наоборот, это уже было начало, потому что не так давно было. Тренерский штаб уже начал готовить команду к плей-оффу и уже начал загружать ребят, чтобы они, так сказать, под нагрузкой играли, а потом немножечко нагрузка снимается, ослабевает, и команда подходит, так сказать, в тонусе к плей-оффу.
Говорят часто, да, что матчи плей-офф – это совсем другой хоккей, нежели регулярный чемпионат. Вот вы выступали в плей-офф, в том числе за СКА. Что здесь по-другому для хоккеистов? Как они думают, может быть, по-другому? Да, они готовятся по-другому?
Ну, естественно, здесь просто возрастает цена ошибки. Почему команда может не показывать такую зрелищную игру в плей-оффе? Ну, потому что цена ошибки очень велика. Здесь можно, если команда там ошибется два раза, поведет противник 2-0 и закроет, и будет, как говорится, костьми ложиться, и оборону будет не преодолеть, то тяжело, конечно, выиграть. Поэтому здесь нельзя отпускать противника вперед и даже далеко вперед, допустим. Потому что тяжело будет сравнивать, даже если противник заведомо слабый, ему, если он поведет в счете, вот, допустим, тот же «Спартак», да, это его может окрылить, значит, они могут пересмотреть свою тактику тут же, там, ну, вот, как у нас говорят, засушить игру, и потом, и это будет, как говорится, победа, допустим, да, а в плей-офф это всего 4 победы надо. Ну, поэтому здесь цена ошибки очень велика.
Как раз есть такое мнение, что, скажем, соперник более слабый на первом этапе не очень хорошо, потому что не позволяет в должной мере держать себя в тонусе. На ваш взгляд, это может в какой-то степени, ну, помешать команде вот именно этот тонус обрести, который может понадобиться уже с более сильным соперником?
Не, ну, тонус, я не знаю, здесь у каждого тренерского штаба своя методика подготовки к плей-оффу, да, кто-то пытается команду вывести там на финальные туры, но это не говорит о том, что как вы пройдете первые этапы плей-оффа, потому что здесь тоже, если команда, допустим, будет, как вот мы говорили с вами, под нагрузкой, да, а противник будет, как говорится, в хорошем настроении, свежий, то можно и слабую команду не пройти. Поэтому здесь надо с самого первого тура начинать и уже в ходе этого самого плей-оффа набирать форму. Поэтому надо начинать сразу с первой игры, с первой секунды. Я так считаю. Ну, мое такое мнение, может быть, у кого-то там есть другое. Но вот хотя бы даже вспомнить финал прошлого года, да, Кубка Гагарина. Это, вот мы помним, это Олимпиада, да, это сборная, составленная из игроков СКА, ЦСКА. Все вымотаны, да, ребята? Ну вот, и ЦСКА выходит в финале на Акбарс, который был не задействован в Олимпийских игроки его, да? И как Акбарс за это время смог подготовить себя, ему просто на камне не оставило ЦСКА, и по физически это было видно прямо. Они просто перебегали, переиграли, перебили ЦСКА, потому что у них было время, они спокойно, методично готовились к финалу. Ну, вот, поэтому здесь вот сложно, ну, я считаю, надо начинать с первого тура готовиться.
В этом смысле можно сейчас не беспокоиться, да, что в этом году Олимпиады не было, игроки СКА вызывались не в том объеме, как раньше, на этапе Евротура.
Ну, даже подготовка, конечно, уже более полноценная, естественно, потому что, ну, тяжело спортсмену на протяжении сезона несколько раз выходить на пик формы и за такой короткий промежуток времени, тем более, конечно, Олимпиады раз в 4 года, это было приоритет, это было для страны, здесь, конечно, жертвовали, ну, и команда СКА, и ЦСКА, отпуская игроков. Но здесь это цель того стоила все-таки.
Другая есть проблема, которая тоже упоминается, это совмещение Ильи и Воробьевым работы в СКА и в сборной. Игроков из СКА вызывалось немного, зато на каждую паузу чемпионата СКА оставался без главного тренера. Вот это насколько, скажем, тоже вот проблема, потому что тренер, он может посвятить эту неделю, да, там полторы там, подготовки команды, что-то наиграть, а он вынужден отличаться и оставлять на помощников. Вот.
Ну, вы знаете, сейчас тренерский штаб-то узка, да, это и Гитиатулин, да, и Кудашов. Да, это люди, которые были сами главными тренерами. Ну, вот, и поэтому вот они, руководство СКА объединило, такой, получается, как бы, эти бы тренера украсили там любую другую команду КХЛ, хотя мы помним, звездный час Гитиатулина, это в том году в Челябинском тракторе, он просто преобразилась, команда здорово играла, что сейчас о ней не скажешь, что-то было потеряно, но не смог он договориться с руководством Челябинского клуба, да, ну, поступило от СКА предложение более выгодное, и он решил сюда пойти, хотя не на роль главного тренера, но это тоже подразумевает, видимо, подготовка-то и была сделана так, я знаю, что в штабе находится и Петр Воробьев, наш корифей хоккея, ну, вот, который, когда Илья отсутствует, он берет на себя тоже какое-то время и обязанности по подготовке команды. Поэтому здесь я не думаю, что так страшно. Остается Кудашов, остается Петр Воробьев. Я думаю, нет такого большого разрыва, потому что все проходят в одном, так сказать, спортивном цикле, все знают. И ребята знают, и тренера знают, и руководство знает. Все работают по единому плану. Поэтому здесь для СКА, я думаю, вот укрепив вот так вот тренерский штаб, ничего страшного не происходит.
Когда вы играли за СКА, тренер Борис Михайлов тоже совмещал работу со сборной. Как в то время это выглядело?
Ну, в то время, да, это самое у нас он совмещал, но тогда у него были помощники, Михайлов, сын его, Андрей, да, и опытный Сергей Михайлович Черкас, который уже с опытом работы и с опытом игры в большой хоккей, это он же был у нас главным, так сказать, кузнецом победы 87-го года бронзовых медалей. Из 44 игр он только одну пропустил, там, температурил. А так вратарь полкоманды, и он просто на себе вынес основное вот это вот бремя, потому что тяжело было играть, конечно, там и мастера были. Да, Михайлов оставлял команду, готовились в таком составе. Конечно, тяжеловато было, да, немножко, но не то, что... Ну, вот, как сказать, ну, проходили все равно все свои такие вот сложности, трудности там. Михайлов доверял, оставлял и тренировал сборную.
И тем не менее, это вот в какой-то степени, ну, расслабляло немножко команду все-таки, когда главного тренера нет.
Ну, вы знаете, тяжело сказать, расслабляло. Все же зависит тоже внутренности, внутри от человека. Один расслабится, другому, наоборот, надо чем-то что-то доказывать, там, допустим, не попадает в состав. Там. Ну, здесь тяжело так сказать, как бы расслаблял. Может быть, было немножко там кому-то поспокойнее, да, там, потому что все-таки чувствуется, главного нету, да. Ну, такого вот, чтобы так, как-то такая большой разницы. Mm-hmm. Потому что все равно все-таки это приходилось не на игровой период, когда Михайлова не было. Тогда игры прекращались, это приходилось на тренировочный процесс. Там же согласовано все было. Был дан план на процесс тренировок, поэтому ребята выполняли то, что им давали.
Вот это как-то накладывало отпечаток на, может, мотивацию хоккеистов, то, что тренер в СКА, он же тренирует и сборную, и что, может, как бы чувствовали, что больше шансов, скажем, оказаться в сборной России?
Ну, тогда у нас, да, ну, в принципе, и команда неплохо выступала, это вот был как раз период такой тогда, когда вот этот Советский Союз у нас распадался там, команда неплохо выступала, и в сборную были взяты в 93-м году, когда команда выиграла чемпионат мира, даже целая пятерка от СКА была в составе сборной. Это, мы помним, Шенделев, Фролов, это Пушков, это вот сейчас вот не вспомню. А, ну вот мы с Яшиным уехали в Германию играть. Да, у нас вот так пятерка играла, но вот мы не попали на чемпионат мира. Тоже, хотя в планах было у Бориса Петровича.
Вы на следующий год попали, по-моему.
Нет, не попал. Я уже тогда там возраст был, да, где-то ближе к 30, и он нас с Яшиным в Германию отправил, мы в Эссене играли. Ну вот. А ребята, вот как раз три человека Пушков, с Петербурга, Пушков, Шенделев, Фролов. Ну вот, они поехали на чемпионат мира, где в Германии и завоевали золото.
То есть, объективно, если бы не Михайлов тренер, то сложнее было бы попасть в сборную?
Ну, не знаю, наверное, но задачи-то добились своей в 93-м году, потому что не выигрывали до этого там очень большое количество времени. Я сейчас не помню.
Чемпионат мира, 3 года на тот момент. Но это был первый...
Нет, не 3 года, больше, по-моему, было. Надо посмотреть, потому что это было, и после вот этого чемпионата опять был самый 15. Такой большой перерыв, 15. Когда мы не могли выиграть чемпионат мира.
Вернемся к нынешнему СКА. Вы отметили, что почти все помощники Ильи Воробьева сами работали главными тренерами. Но, тем не менее, люди соглашаются приходить в СКА на должность помощника?
Ну, что скрывать? СКА – это топовый клуб, да, это бюджеты СКА, ЦСКА, самые там, ну, Казани еще, наверное, самые большие в лиге КХЛ. Естественно, я думаю, что делают такие предложения, от которых тренерам тяжело отказаться. Так же, как и игрокам, наверное.
Прежде чем мы продолжим эту тему, прервемся на рекламу.
Спорт. После ужина. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Вы слушаете «Разговор о хоккее». Главный редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалко говорит с бывшим хоккеистом СКА Василием Каменевым о плей-офф Кубка Гагарина, который стартовал на этой неделе, о противостоянии СКА и московского «Спартака» и о том, в каком состоянии наша команда подошла к этому противостоянию.
Какие, на ваш взгляд, задачи наиболее требовали решения по ходу чемпионата?
Ну, вы знаете, я вот заметил на протяжении всего чемпионата, и наверное, болезнь, болельщики тоже знают, специалисты хоккея видели, да, кто наблюдает за СКА. То, что у нас не было постоянных троек, все время варьировалось. Все время кого-то меняли, кого-то добавляли. Ну, это кто-то говорит, что это большая длинная скамейка, что это может быть плохо. Но, с моей стороны, для тренера проблема большая длинная скамейка, конечно, выбрать наилучшего хоккеиста. Я думаю, что они делали это правильно с прицелом именно на плей-офф. Потому что у СКА, я считаю, в этом году неплохой состав, да, и Паша Дацук играет. Ну вот, но, естественно, ему тяжело проводить, допустим, весь гладкий чемпионат. Ему тоже давали отдохнуть, тоже у него были паузы. Но они делали именно вот с таким прицелом, то, что состав, так сказать, тасовали, да, то, что неизвестно, если вдруг кто-то получит травму на плей-офф, чтобы могли заменить игрока, но он в это время уже когда-то выступал на протяжении чемпионата, там, играл, чтобы была какая-то связка, уже было понимание между игроками. Я вот думаю, что это из-за этого происходило, потому что мы сейчас увидим, я думаю, что не будет такой ротации игроков, но потому что если плов начали, если как-то пятерка или тройка уверенно играет, да, я думаю, не будет ее трогать. Вот это было сделано для этого, поэтому, потому что плов, ну вот я считаю, что если команда подходит без травм, вот сейчас вот Херсли, мы видим, долго болел, у него травма была, да, вот он вышел и набирал форму буквально вот последние игры перед плей-оффом, и вот мы увидели там буквально там в предпоследнем матче он забил свой фирменный гол, да, розыгрыш большинства в девятку там вогнал шайбу. Ну вот, значит, он поймал это, потому что тяжело после перерыва обрести вот эти вот такие вот навыки, вот эту вот уверенность, то, что у него была. Ну вот, это, конечно, подспорье для СКА. И вот я считаю, что если вот команда не будет преследовать травмы вот с такой длинной скамейкой, то мы можем пройти плей-офф и дойти до финала. Потому что, конечно, в нашей конференции ЦСКА очень рассчитывают, они тоже укрепились, и они 4 раза обыграли СКА в гладком чемпионате. Но все-таки я считаю, что эти две команды по классу на данный момент одинаковы. Только вот как тренерский штаб, вот на эти, допустим, если они встретятся у себя в конференции, в финале, да, ну вот как то, в каком состоянии подойдет физически и не будет ли травмированных игроков. Потому что это такой мини-скрытый финал, да, вот будем так говорить. Потому что ЦСКА серьезно замахнулся в этом году на Кубок Гагарина, потому что им дальше отступать некуда. Вливания каждый год очень большие происходят. Ну вот, поэтому там просто руководство может не понять, если ЦСКА в этом году не выиграет Кубок Гагарина.
Ну, с которого же ведь когда-то это проходил, да? Когда были вливания, ожидания очень высокие. Да, хоккеистов было известно, известных приглашалось больше и больше, а СКА долго не мог.
Ну вот я про что говорю, это же такая-то тяжелая, кропотливая, здесь нет мелочей. Почему я говорю, что хорошо, когда длинная скамейка есть, и ребята все квалифицированные, поэтому здесь я думаю, что тренерский штаб все-таки больше маневра, когда длинная скамейка кого-то заменит, что может у кого-то банально не пойти игра. Ну вот ну, не будешь шайба в ворота идти. Ну вот, и здесь его можно заменить. А если, как говорится, когда нет, вот как у Йокерта, допустим, говорят сейчас, очень короткая скамейка. Не дай бог, кто-то получит травму там, или там будет длинный вот этот вот марафон, если они пройдут Динамо хотя бы, да, там, все-таки тоже отнимают много сил. Мы видим, во вчерашней игре Динамо Йокерит обыграла. Поэтому здесь длинная скамейка играет свою роль. А длинная скамейка это сейчас у СКА и ЦСКА.
Все четыре матча СКА проиграл главному сопернику в регулярном чемпионате. О чем, на ваш взгляд, это говорит?
Ну, это говорит о том, что ЦСКА лучше настроился на эти матчи, лучше
подошел. То есть дело только в настрое.
Нет, ну, в настрое, ну, мы там вспомним, если вот один из матчей, да, по булитам, и потом рассматривали, где вот самый наш нападающий Каскиранта забил эту шайбу в ворота, да, потом вот как-то не в секретной комнате не увидели этого, да, потом это было уже опровержение, да, это ошибка судьи, там сказали, но как бы матч уже проигран, хотя вот, значит, уже СКА, по идее, должен был одну-то выиграть. Ну, может, тоже психологически сказалось так. Ну, я бы на этом сейчас, я бы про это все забыл, потому что плей-офф – это разные совершенно вещи. Ну, лучше пусть СКА вспоминает, когда они с 0-3 с ЦСКА отыгрались, да, и 4-3 выиграли. Вот, и здесь же там примеры далеко ходить не надо.
Ну, до ЦСКА еще надо дойти, а пока нас ждет «Спартак», и вы сказали, что такой ротации, как в чемпионате, уже сейчас, скорее всего, не будет. Какие вы вот тройки, связки сейчас видите уже такими стабильными?
Ну, вы знаете, вот Дацук-Плотников, связка, по-моему, вот она, ее разбивать не будут. Дацук-Плотников, а кто еще будет подходить? Карпов там или... Ну вот, потом Гусев, Прохоркин была связка, да, вот они вместе играли, но у Прохоркина вот травма, не знаю, вот сейчас вот опять же к вопросу о травмах, залечил он ее, не залечил, да. Ну вот это вот то, что Дацук-Прохоркин, это стабильно у нас первое звено, и вот кто-то добавляется из ребят, то сейчас удачно сыграет, потому что, помню, Карпов очень там и выглядел неплохо, забивал, ну вот, поэтому... Вот мне что нравится, это Барабанов в этом сезоне, это его лучший сезон, и он показывает класс, и он тянет, куда бы его ни поставили, в любом сочетании, он задает тон в игре, в тройке, и отдает, и забивает, и сейчас у него, конечно, игра идет, получается, я думаю, что плей-офф он из себя еще больше проявит.
И на таком уровне это СКА сейчас единственный, по-моему, воспитанник петербургского хоккея.
Да, единственный воспитанник, но мы вспомним, как вот его бережно, как говорится, готовили к бремя лидерства, да, его постепенно подпускали вначале там из высшей лиги, из молодежной команды, ему там давали, ну, так мало времени, да, и авансом в сборную его брали, да, и, как говорится, спрашивали там на Олимпиаде, он тоже себя проявил неплохо, ну вот, и сейчас он уже и в сборной лидер, и в СКА лидер, поэтому, как говорится, главное, чтобы не было травмы, и продолжал так, и будет на ведущих, и будет помогать команде, ну вот, и будет на ведущих ролях.
Павел Дацук, 40 лет, волшебнику, вот, насколько ему сейчас тяжело вот дается уже такие серии, сложные серии?
Ну, это надо у него спросить, насколько тяжело
дается. Ну, изменилась ли как-то его игра? Отдача от него?
Не, я думаю, игра стала, конечно, более рациональная. Но вот здесь зависит от партнеров, потому что Плотников большой объем работы выполняет, мастер тоже и бросить может, и обыграть. И здесь задача Павла, конечно, направлять своих крайних нападающих, питать их пасами. Ну, я думаю, что смотря вот тоже, как будет серия складываться, да, если СКА там поведет серии, если как себя Павел будет чувствовать, ему могут дать и отдохнуть, вот тоже ротация про это, ему могут дать в одном матче, там, допустим, в последнем отдохнуть, чтобы побольше у него было времени на восстановление перед следующей серией. Это все тренерский штаб, доктора там подскажут, там, в каком состоянии находится игрок.
Дацук, кстати, весьма иронично отзывался о ротации по ходу чемпионата. То есть складывалось впечатление, что он не очень этому доволен, предоставляя ему отдыху.
Ну вот это вот и должен быть происходить диалог между игроком, да, таким великим, да, и тренером. Потому что, конечно, все равно в итоге за все отвечает главный тренер. Ну вот, но это между ними, значит, должно быть, где-то он, человек может сказать, что я там, ну вот устал там, или там тренер ему говорит, что-то ты вот, ну, не попадаешь в игру, или там какие-то вопросы есть, претензии. Игрок может объяснить, с чем это связано. Если не может объяснить, тогда уже тренер решает, что делать. Ну, не знаю, ну, это жизнь, это спорт, и, как говорится, надо везде спокойно это обсуждать. Ну, последние игры мы видим, Дацук выглядит неплохо.
Перед нынешним сезоном СКА потерял нескольких хоккеистов. В частности, уехал в НХЛ Ковальчук, уехал вратарь. Чье, скажем, отсутствие пока СКА так и не удается компенсировать, на ваш взгляд.
Да вы знаете, ну вот Ковальчук, конечно, это был лидер. Все равно и по игре, и по значимости, и по имени, и зритель его хотел видеть. Но Дацук остался, потому что у нас болельщики-то все равно ходят на звезд, да, вот хочет посмотреть. Давайте не забывай, что все-таки и по результативности Ковальчук забивал голы. В большинстве мы вспомним там, да. Да, там были какие-то, неудачные игры, но все равно по бомбардирским качествам Ковальчук был лидером. Ну, не знаю, я сейчас вот тяжело сказать, но сейчас более такой ровный стал состав, да, стабильный. Два голкипера, я считаю, у нас равнозначные. Ну, вот поэтому здесь вот они, в принципе, весь гладкий чемпионат провели через две игры. Каждый меняли там и много сухих матчей у них. Поэтому, более ровный стал состав и длинная скамейка. Я думаю, вот сейчас в чем преимущество СКА.
Вратарь, он выбирается же, как правило, перед плей-офф какой-то один основной.
А вот тут мне тяжело сказать, потому что когда был, допустим, да, Коскинин, вроде вот лидер, там все, его ставят. Хотя были там у него неудачные матчи, и Шестеркин выходил и исправлял ситуацию. Но здесь вот мне тяжело сказать, потому что два равнозначных, я считаю, по мастерству голкипера. Поэтому какую тактику изберет тренерский штаб, потому что одному вратарю тоже тяжело стоять, большое напряжение. Может, они будут стоять, как он не в чемпионате. Может, один одну серию, другой начнет другую серию. Посмотрим, видно будет сейчас. Сейчас тяжело вот так на кофейной гуще гадать, да, какое решение. Мы же не знаем, что происходит, во-первых, внутри команды, какие пожелания доктора скажут тренер, потому что тренер все время советуется, все же обследуются, кто в каком состоянии находится, поэтому это и есть и тренер по вратарям, который в личных беседах с голкиперами говорит, у кого какое психологическое настроение, самочувствие, потому что разные факторы. Мы же все живем в жизни, все всегда что-то происходит, но что-то меняется там, как в семье, это тоже немаловажно. Потому что тылы это... поэтому здесь много нюансов.
Прервемся на короткую рекламу.
Спорт. После ужина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Вы слушаете разговор о хоккее. Главный редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалко говорит с бывшим хоккеистом СКА Василием Каменевым о плей-офф Кубка Гагарина, который стартовал на этой неделе.
Поговорим о соперниках, которые могли бы вмешаться в спор СКА и ЦСКА, скажем, нарушить вот этот вот ожидаемый прогноз финала Западной конференции. Кто, на ваш взгляд, может помешать встрече армейских команд?
Вы имеете в виду Западную конференцию?
Да, пока Западную.
Если говорить, что, наверное, все-таки Локомотив. Амбициозная команда, тренер Квартальник, который и ЦСКА возглавлял, да, и у них такой вот стиль игры, он проповедует агрессивный, и в то же время могут они и закрыться, и будет оборона глухая, Локомотив, чем Славин. Глухая оборона, и очень тяжело через нее пробиться. Динамо московская может быть, потому что по тому, как она вчера провела игру, да, вот Йокерит обыграла Хельсинки в первом же матче, хотя концовка у Динамо, говорят, была неважная, там какие-то игры там, да, уступила, но я это связываю только с тем, что я думаю, что Крикунов начал готовить команду, он уже ее под нагрузкой держал. И сейчас вот отпустили, вот сейчас вот этот вот первый этап, вот этот вот, они должны Йокерит пройти, потому что у них такой сложный противник, да, сильный, мы знаем, Йокерит это команда, которая очень хорошо большинство реализует, по-моему, первое место в лиге. Поэтому Динамо надо пройти это, и вот на кого там выйдет она, посмотрим. Я думаю, что Локомотив, Динамо, вот это вот те люди, которые могут вмешаться в борьбу. Mm-hmm. Хотя будет тяжело. Я думаю, все-таки мы увидим, наверное, привычную схему ЦСКА в финале конференции.
Вы отметили роль Ильи Ковальчука, который уехал из КА перед началом сезона. Но теперь в этом сезоне лучший бомбардир чемпионата тоже игрок СКА, Никита Гусев. Вот, на ваш взгляд, стало ли для него плюсом отъезд Ковальчука, из-за чего, может быть, Гусев в большей степени раскрылся?
Да нет, так он как он раскрылся? Он раскрылся давно.
Давно?
Играющий с Дадоном Шипачевым. Да. Да, мы помним, это большинство, и Гусев, и мы помним в том году и на Олимпиаде его эти шедевральные голы, пас там. И он своей игрой стабильно показывает, что он мастер высокого уровня. И сейчас, просто вот он выходит, забивает, отдает. И тогда он набирал много очков. Но в этом сезоне больше, потому что, нету Ковальчука, допустим. Так они все равно, у нас же не одна тройка большинства, пятерка, будем так даже говорить. У нас две пятерки, которые выходят на большинство. И тогда выходили две пятерки. Тогда выходил Ковальчук там с партнерами, да? А потом выходил Шипачев с Дадоновым и с Гусевым. Они тоже набирали очки. Гусев просто сейчас добавляет с каждым годом мудрости, больше опыта к нему приходит. Играет он свою игру стабильно, набирает очки, помогает команде, в сборной выделяется. Поэтому Гусев это вот... Другой вопрос спрашивает, стоит ли ему ехать за океан? Мне тяжело сказать, потому что все-таки габариты у него не такие большие. Как ему там будет? Может быть, СКА уговорит его остаться. Тогда это потеря будет, если он уедет за океан, потому что Гусев это на самом
сегодня
деле...
Это звезда?
Сегодня это звезда СКА. Он и, как говорится, и номинально, и по очкам, и по игре. Здесь даже вопросов не возникает. Один, допустим, игрок может эффектно выглядеть, но мало набирать очков там. А Гусев, он и эффектно выглядит, и очков много набирает. А очки – это победа, это для клуба хорошо, это польза команде. А
кого он, кстати, напоминает из великих мастеров прошлого?
Вы знаете, наверное, Бориса Александрова, тоже праворукий, тоже небольшого роста, тоже с нестандартной ободкой, с нестандартными решениями. Просто мне довелось играть против Бориса Александрова. Примерно вот такой вот игрок.
Можно сказать, что Гусев один из лучших сейчас нападающих во всем КХЛ?
Вы знаете, да, я бы сказал. Еще есть у нас, тоже, допустим, Дацок, допустим, да, вот тоже. Мы говорим, что, возраст уже, но все равно ему, допустим, тяжело весь матч в скоростях выдерживать, но все равно мы сейчас видим даже по игре, он выходит и в меньшинстве, и в большинстве, когда команде тяжело. Значит, тренеры доверяют ему, и Дацок оправдывает эти надежды. И тренерского штаба, и болельщиков. Я думаю, что Гусев, как я и сказал вам, что он и номинальный, и по очкам лучший, у нас сейчас в лиге. И по игре тоже, я считаю, что он выглядит очень здорово.
Дацук, в чем еще, может быть, заключаться незаметная такому стороннему взгляду роль 40-летнего именитого хоккеиста?
Мне доводилось сталкиваться с Дацуком и в быту, когда мы, допустим, ветеранами перед матчем играем, у нас есть такие встречи со Спартаком и с Йокеритом, традиционные уже. В общении в быту Дацук простой, он приходил с ветеранами, пошутит, чего-то скажет. Это простота в общении, наверное. Это пример тоже для тех ребят молодых, которые, допустим, хотят видеть себя, думают, что они большие мастера, и уже ходят нос кверху, как говорят, держат. Поэтому здесь это быт, я думаю, они смотрят, потому что человек отыграл и в лучшей лиге, в НХЛ, и здесь сейчас играет и показывает. Поэтому, конечно, с него есть что взять, перенять. Это не зазорно для молодых, я думаю.
С достоинствами СКА понятно. А какие, скажем, опасения вызывает игра СКА, в частности, которые проблемы, которые могут проявиться уже со Спартаком?
У СКА есть сильные стороны, это большинство. Я считаю, что на данный момент в хоккее, конечно, большинство-меньшинство играет огромную роль. Это команда, сейчас у нас зона большая, атакующая, по новым правилам. И то, что наиграно у СКА, это большинство, если реализуешь две шайбы забьешь, большинство. Это уже, считаю, полпобеды, потому что с игры еще как-то, и постараться, конечно, не пропустить. И здесь именно сломать противника, потому что СКА острые нападающие, естественно, их придется как-то останавливать, и часто это происходит с нарушением правил. И поэтому здесь СКА будет, я думаю, большинство будет все-таки все равно в игре. Хотя помним игры, где противник всего, допустим, один раз, я помню, с кем-то, сейчас не помню, какая команда, один раз всего удалился, и это было для СКА немножко тяжеловато. С игры вроде забили, выиграли, но когда всего одно большинство за игру, это уже... А так, скажем, 4-5 в неравных составах играют раз.
А каков процент? Так, в хоккее реализация большинства считается таким, хорошим, начиная вот с какого?
Ну, я думаю, что 50 на 50 – это вообще так, вообще вот, ну, это здорово было. 50 на 50, потому что если ты два раза в большинстве играешь, одну шайбу забиваешь, это, я считаю, здорово. Но если так, так же посчитать, 4 большинства будет у команды, 2 шайбы забьют, это, я считаю, это будет здорово.
Что касается «Спартака», в последнее время вы отметили, да, прогресс этой команды. За кем там нужно особенно глаз да глаз сейчас?
Ну, наверное, это Хохлачев, да, вот наш. Ну, вот его, наверное, как вот он перешел в «Спартак» из СКА. Ну,
то есть,
ну,
знает секрет?
Нет, во-первых, он раскрылся, добавил очень. Здесь ему мало давали игрового времени. Сейчас он там лидер, по-моему, тоже так же номинально и по голам, передачам, да. и по игре. Ну вот, рад за парня, молодец. Ну, а так вообще вот команда «Спартак», такое, я вижу, такая комбинационная, красивая игра сейчас у них происходит. Поэтому интересно будет посмотреть в тактическом плане, потому что в открытый хоккей играть со СКА очень тяжело. Некоторые команды пытались играть, например, даже в чемпионате, 10 минут выкладывались, не забивали, хотя момент были, СКА немножко не ожидала, даже вот здесь, в Петербурге. Ну вот, но потом, когда они не забили, потому что все-таки и оборона у СКА приличная, и голкипер стоит, играет неплохо. И потом просто физически их не хватало, и СКА противника просто разрывал за этим.
То есть допускаете, что «Спартак» может и в плей-офф ввязаться?
Не удивлюсь, потому что как бы терять им нечего, если их же никто не осудит, если они не пройдут СКА, да? Вот если СКА не пройдет «Спартак», тогда это будет сенсация. А их никто не осудит, они могут попытаться сыграть на своих сильных сторонах, это вот в комбинационный, в открытый хоккей.
И будем особенно внимательно тогда следить за Хохлачевым.
Ну, да. Во-первых, это болельщикам даже будет интереснее. Что, да, это будет много заброшенных шайб, это будет красивая игра. Да. Потому что все равно хоккей-то это, в принципе, для болельщиков. Да,
да, посмотрим, чем бывший игрок СКА насолит армейцам. Значит, по западной конференции все понятно. Ждем победы над «Спартаком» и ждем полуфинала СКА-ЦСКА традиционного. Восточная конференция. Главная сенсация этого чемпионата — екатеринбургский автомобилист, победитель Восточной конференции. Как это удалось команде, для которой, в общем-то, традиционно было предел мечтаний — выход вообще в плей-офф?
Ну, значит, звезды так сошлись. Значит, нашлось финансирование приличное, да? Пригласили Мартемьянова. Это же воспитанник. Ну, я с ним тоже вот играл. Мы еще там в юношах играли вместе, потому что у нас разница всего год. Ну, вот он воспитанник Свердловского хоккея. Мартемьянов, Бякин, вот это ребята оттуда. Они играли и за молодежные сборные, потом вот выступали за ЦСКА. Поэтому его пригласили в Екатеринбург. Выделили, видимо, какие-то приличные средства. Закупили хороших профессиональных игроков, будем так говорить, не среднего уровня. Вот и результаты. Поставили цель, задачи. Не только попасть. Вот они поставили, допустим, попасть, да, в плей-офф. Но они первое место и по чемпионату, и так удача складывалась.
Смотрите, как-то все очень просто получается. Ведь многие тренеры же говорят, что для создания команды нужно там одного сезона мало. А автомобилист вдруг получил возможность пригласить сильных игроков и...
Нет, ну давайте это, во-первых, не один сезон. Давайте разбирать, посмотрим предыдущие сезоны. Уже в прошлом сезоне автомобилист показывал незаурядную игру, и нравилась команда своей игрой. Поэтому я бы не сказал, что так это один сезон. Просто правильно автомобилист из года в год набирал, созрел, видимо, увидели молодцы, руководство увидело, что команда готова к таким большим свершениям. И здесь произошли точные усиления и по финансам, и по игрокам, и по тренерскому штабу. И это дало свой результат. А не то, что не было команды, вдруг, допустим, вот как сейчас говорить там, можно, допустим, про «Адмирал» или «Амур», да? Вот мы завтра там они купят игроков, и они сразу первое место займут. Да нет, такого не получится. Это надо из года в год стучаться в восьмерку, да, попадать в восьмерку там. Ну, вот, и потом... А так просто, конечно, ничего не будет.
Разговор о главной сенсации хоккейного сезона продолжим после короткой рекламы.
Спорт. После ужина.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Вы слушаете разговор о хоккее. Главный редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалко говорит с бывшим хоккеистом СКА Василием Каменевым о плей-офф Кубка Гагарина, который стартовал на этой неделе.
Василий Вадимович, возвращаемся к главной сенсации этого сезона. Екатеринбургский автомобилист. Команда, как вы отметили, уже была подготовлена. И из сезона в сезон все последние несколько лет шла к этому успеху. О победе в Восточной конференции. Каковы, скажем, перспективы команды в плей-офф? Там же свои корифеи, да? Свои традиционные фавориты. Акбарс, да? Магнитогорск.
Ну, вот мы видим, да, как вчера Акбарс, да, вот чемпион континентального, завоевавший Кубок Гагарина.
Обладатель Кубка Гагарина.
Обладатель Кубка Гагарина, да.
И как проиграл 0-6.
0-6, да, вот кажется вот так вот, да. Ну, посмотрим, я думаю, что вся борьба там, конечно, впереди, там сейчас будут сделаны выводы. Но бывают такие матчи, что можно там проиграть и в одну шайбу, да, можно вот так вот, ну, не пошла игра, вот о чем мы говорим, не пошла игра у нападающих, да, и у защитников тоже расклеилась. Плей-офф тем и хорош, что я не удивлюсь, если следующая игра будет наоборот 6-0. Вот ничего вот в этом я такого не увижу, потому что здесь как настрой, потому что как ребята вот сыграют и...
Друзья, в плей-офф бывает такое, что если команда крупно проигрывает, то тренер в какой-то момент дает команду готовиться уже к следующему матчу, то есть уже сажает лидеров и уже спокойно, уже...
Да не, я не думаю, сейчас еще рано, это первый этап, здесь, как говорится, к следующему матчу готовится...
Ну, когда команда проигрывает 0-5, там остается... Там,
нет, ну это все минут. Зависит, ну, усмотрение тренера, да, он может просто посадить за безобразную игру, допустим, сакцентировав внимание на этом, то, что голы, даже если ведущий игрок, если ты сегодня оказался не готов вдруг, так сказать, к битве, ну вот, и допускаешь ошибки, поэтому посадят на скамейку, ну, то, чтобы все другие видели, кто считает себя, допустим, там, не ведущим игроком, что видели, что спрос со всех одинаковый, а с ведущих даже еще и больше.
Допускаете, что, скажем, вот это крупное поражение Акбарса, действующего обладателя Кубка Гагарина, могло спровоцировать какое-то, ну, собрание, да, то есть какой-то, может быть, такой жесткий разговор?
Нет, я думаю, конечно, будет. Конечно, будет и жесткий разговор, там, и собрание. Я думаю, что и коллектив между собой соберется, потому что, ну, негоже с таким счетом проигрывать стартовый матч. Я думаю, что, может, перегорели, конечно, там. Ну, посмотрим. Белединов тренер опытный. Я думаю, что ничего там такого страшного, потому что можно проиграть, говорю, и 1-0, все равно это победа, да, вот, это, вернее, проигрыш, да, вот, допустим, 6-0, 1. Но другое дело, что психологически, да, и у тебя сейчас самое главное в следующей игре подготовить команду психологически, чтобы она дала настоящий бой. Я говорю, я не удивлюсь, если, может быть, и наоборот счет такой же, потому что если команда вот так настроится, сейчас вот закусит у дела, да, и как начнет там еще плюс всякие вот такие вот, и везение здесь может присутствовать, и еще чего-то, и противник может сломаться, там какие-то несправедливые, там, может, кому-то покажется удаление, там, всякие разные, там, может, какие-то травмы, потому что хоккей, эта игра, тут не предсказать, ничего невозможно. Ничего страшного, я думаю, нету в этом. Еще им, как говорится, до 4 побед-то это...
«Авангард» с этого сезона вынужден принимать соперников подмосковной «Балашихи». Насколько это сложно хоккеистам вот так привыкать к чужому залу, потому что из-за того, что они не могут принимать пока соперников в Омске?
Да вы знаете, если бы там все игроки были, которые родились в Омске, да, наверное, было бы какая-то проблема была бы. А там это же, считайте...
Как СКА в 87-м году, например.
Да, 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 да. А сейчас я не вижу в этом проблем, потому что там много москвичей, да, там, ну, с других регионов. Поэтому для команды, я думаю, для болельщика это проблема, да, а для команды это переехать в другой город, там, те же условия. Может, тут, кто в Москве живет, там вообще еще хорошо, ему не надо куда-то летать, он сразу домой приехал, там, после игры, если отпустили, и все.
В этой паре Акбарс, Авангард, кто фаворит?
Ну, если мы так вспомним, да, вчерашнюю игру, то... Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что, наверное, Авангард. Там и подбор игроков сейчас лучше, и у них такая заточка уже с приходом Сушинского, президента нашего питерского, кстати, да?
Да.
Ну, вот, хоккеиста, который многое время играл в Авангарде. Я думаю, что удалось ему так вот с первого же года, хотя сложности были, да, вот с Дворцом, что они переехали, все-таки такой боеспособный коллектив сделать. Mm-hmm. Но все-таки, я думаю, так вот 60-40 Авангард должен пройти.
Синдром второго сезона после победы, да? Сложно выжать из себя все.
Ну, да, и вот я говорю так, вот тоже сегодня обсуждали вот с Сергеем Михайловичем Черкасом вот это вот синдром второго сезона, да, потому что вот «Динамо» наша питерская команда, да, в том году, играя второй раз в ВХЛ, да, сразу завоевала, второй год играя, завоевала Кубок Петрова. Ну, вот, и в этом сезоне выступает неудачно. И вот это вот мотивации для игроков, да, которые в том году выиграли Кубок Петрова, да, вот в этом году у них не нашлось той мотивации, домогаться, чтобы бороться. Они вошли, да, они вошли в плей-офф, сейчас у них будет начало плей-оффа, да, но все-таки не показывают той игры зрелищной и стабильной, что у них была в прошлом сезоне, хотя на это есть объективные причины, конечно, потому что ведущие игроки ушли. Вратарь Самонов в Витязи играет, Назаревич был приглашен в Уфу, сейчас там перебрался, по-моему, в другой клуб. Много там игроков, ну, вот, которые задавали тон в той команде, поэтому здесь объективно тоже есть моменты, но все равно все-таки в целом команда-то неплохая, да, но вот именно вот той мотивации, то, что сейчас происходит, я думаю, с Акбарсом, да, вот, тяжело, конечно, настроиться, хотя, вспомним, у нас удавалось это Знарку 2 года подряд, он Динамо, да, вот, кажется, так, команда, будем так говорить, без особых звезд тогда, ну, вот, ну, 2 года подряд она выиграла Кубок Гагарина.
И Акбарс выигрывал первые 2 Кубка Гагарина в истории, кстати, 9-10 годы тоже привели.
Ну, значит, я просто, да,
да не, потом, а потом Знарок. Из 3 остальных пар на Востоке какая самая упорная?
Ну, самая упорная. Магнитка Уфа, наверное, тоже. Уфе-то надо реабилитироваться за вот такой невыразительный гладкий чемпионат. Потому что состав команды хороший, и все ждут, и там, я знаю, финансовая составляющая Уфе неплохая, и очень ждут от нее успехов. Потому что тоже давно Уфа не радовала болельщиков. И были какие-то там сделаны движения, мы знаем, в том году. Ну, вот. И вот сейчас мы видим, что вот ставки сделаны, а Магнитка, это же тоже обладатель Кубка Гагарина, да? Да. И Уфа была обладателем Кубка Гагарина. Ну, вот. И вот здесь вот встреча. Хотя Магнитка тоже переживает не лучшие годы, потому что Мазякин не молодеет, да, вот все-таки возраст, ну вот, уже не так ярко играет. Но все равно нашла коса на камень, и вчера играет и доказала, только в овертайме Магнитка смогла победить. Поэтому вот здесь вот очень напряженная будет, я думаю, такая битва. Вот я бы сказал, вот это, наверное, пара будет самая такая отчаянная.
Победитель Восточной конференции, автомобилист, скажем, фаворит в своей паре?
Ну да, да, я бы сказал, что, конечно, должны проходить первый раунд, должны проходить все-таки. Нет игры сейчас. Нет игры у трактора. Как бы, да, они зашли в эту восьмерку. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, все бывает.
Восточная конференция периодически обращает на себя внимание тем, что там появляются команды сенсации, которые выбивают из плей-офф кого-то из фаворитов. Да? То есть, в свое время им был «Нефтехимик». 4 года назад это была «Сибирь», да, которая дошла до полуфинала. «Барыс», на ваш взгляд, может стать такой темной лошадкой?
Ну, «Скобелка» это доказывает на протяжении всего сезона. Барыс выступает очень, так сказать, уверенно, да, и не зря он занял 2-е место. Но другое дело, как вот тоже в плей-оффе будет, потому что плей-офф – это такое вещь непредсказуемое. Здесь мы даже не знаем, вот, кто победит. Хотя я даже вот так сказал, что вот, допустим, Акбарс, Авангард, да. Ну, мы сейчас посмотрим, если сейчас Акбарс 2 игры-то выиграет, то еще опять переменится и шансы, и уверенность, потому что тяжело сказать, на чьей будет стороне психологическая преимущество. Здесь тоже надо начало, как стартанешь, да, как у тебя пойдет вот зарядка. Почему говорят, что в плей-оффе уже нет вообще мелочей. Там надо с первого матча начинать уже, ну, как бы быть в обойме и вести. Не, расслабляться нельзя, даже если у тебя будет перерыв между вот этим самым твоими соперниками, да, там бывает 4 игры выиграл, у тебя там чуть ли не 10 дней перерыв, там, потому что там противник еще играет. Ну, вот, вот здесь все равно даже расслабляться нельзя. Поэтому тяжело сказать, я думаю, что, ну, естественно, фаворит тоже, потому что, ну, 2-е место в своей конференции, это дорогого стоит с такими клубами, как да, «Магнитка», «Авангард», «Казань», «Уфа».
Подведем тогда итог. В Западной конференции мы ждем полуфинала СКА ЦСКА. В Восточной конференции что мы получим на выходе?
Ну, тяжело сказать, но я все-таки думаю, наверное, «Авангард» и «Магнитогорск». Опытные команды очень. Игроки там опытные, которые проходили вот эту вот кухню плей-оффов. Да. Чего может не хватить вот, автомобилисту, это ну, там, тому же тренерскому штабу. Ну, не играли они в плей-офф так там, не доходили до вот этих вот, до финалов. Игроки там, да, есть опытные игроки, которые играли в плей-офф. Но все-таки, ну, посмотрим. Конечно, хотелось бы, чтобы автомобилист доказал то, что не зря он стал чемпионом своей конференции. Ну, мое мнение такое.
Спорт. После ужина.